Дорогая Церковь, мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочитаем из 7 главы, начиная с 31 стиха, последние 8 стихов. «Вышед из пределов Тирских и Сидонских, и Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведший Его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Аминь». Так сегодня Дух Святой повел нас в этом богослужении, что, не договариваясь с первым братом-проповедником, практически продолжая события тех дней из одной истории, происшедшей с Иисусом Христом, мы перетекаем в другую. Это событие, о котором мы сейчас прочитали, как раз происходило после того, что мы слышали с вами в первой проповеди, где речь шла о той женщине, которая просила о своей дочери. Там текст начинался тем, что он отправился и пришел в пределы Тирский и Сидонский, и вошел в дом и хотел утаиться, но молва о нем, об Иисусе Христе, и больше о том, что совершал он, какие чудеса творил, быстро разносилась по окрестности. Мы не будем задаваться вопросом и спрашивать, как быстро это происходило. Для того времени очень быстро. Сегодня в средствах массовой информации есть очень много возможностей доставить новость в считанные секунды, не минуты, секунды в любую точку нашего земного шара. Тогда эта молва об этих событиях, она быстро распространялась. И когда произошло это чудо, когда женщина получила ответ на свою просьбу, мы читаем с вами, ее дочь освобождена была, мы читаем с вами, что он покидает эти пределы, Тирские и Сидонские, и опять идет к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. И Иисус идет к морю. Он находится на берегу, можно сказать, моря. И здесь происходит то, если бы мы, о чем мы прочитали, если мы с вами посмотрим параллельный текст синоптического Евангелия, как это ведется так называть, у Евангелия от Матфея, то мы бы прочитали такие слова, эту историю, это событие. Евангелист Матфей более лаконично описывает, не так подробно, как евангелист Марк. Он пишет, что когда он пришел туда, к морю Галилейскому, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Когда мы слышим с вами, читаем это перечисление, категорию людей, которых принесли туда, мы можем спросить себя, что это там такое, что там госпиталь какой-то находился, больница или там поле боя, что столько много больных, хромых, увечных, слепых, глухих. И вот, когда мы читаем это событие, я хотел бы, чтобы мы на минуту отвлеклись и представили себе, что происходит там, в то время, как действует Иисус, о чем говорит наш текст, и как Он реагирует на просьбы людей. Иногда в жизни мы находимся в такой ситуации, когда мы путешествуем. Мы посещаем другие страны, мы посещаем другие города. И если у нас есть время, мы используем его для того, чтобы приобрести какие-то знания, чтобы запастись какими-то впечатлениями от того, что мы увидим, от того, что мы узнаем о той самой местности. И мы говорим, задаем вопрос тем, кто с нами или кто нас сопровождает, а что тут достопримечательного, вот особого. Был такой случай, когда люди находились в одном знаменитом городе, он был на побережье, и группа людей, экскурсовод привел их к маяку и говорит, вот этот маяк, он особый. И начинает при осмотре этого маяка на берегу, на скале, он рассказывает, что размеры его особые, и мощность осветительных приборов особая, что его вот луч виден из океана очень далеко, и этот маяк, он является такой достопримечательностью нашего города, этой местности, и все знают, и каждый хочет приехать сюда, посмотреть, сфотографироваться, потому что это знаменитость. И за всем этим кто-то улавливает что-то главное, совсем не говорится, что именно назначение этого маяка, для чего он строится, что он жизненно важен, необходим тем, кто находится в океане, для того, чтобы являться указателем пути. Что является указателями в нашей жизни? Это важно. Мы говорим, что мы ориентируем наш путь согласно Священному Писанию. И это правильно. И снова возвращаясь в наш текст, хотелось обратить внимание на некоторые мысли. Как действует Иисус Христос? Мы прочитали, что к Нему привели глухого косноязычного и просили Его исцелить, улучшить его состояние. Правда? Нет, не так. Евангелист Марк совершенно по-другому здесь формулирует здесь и говорит, что просили Его возложить на Него руку. Знаете, когда приводят к врачу больного, и говорят врачу, вот он болеет какой-то болезнью, мы предполагаем вот такой, ему нужен диагноз приблизительно такой, вот мы почти что на 90% уверены, доктор, ему нужно вот такие лекарства, наверное, вот такую физиотерапию, и вообще его нужно поместить на пару недель вот в стационар, и тогда все, да, уколы не забудьте ему сделать, и все будет хорошо. Мы можем себе представить такую ситуацию жизненную? Сложно, правда? Доктор нас сразу попросит выйти за дверь, оставшись один на один с больным, выяснит, что действительно ему нужно. Попытается установить истинный диагноз. Вот это приблизительно похоже на ту самую историю, когда привели к Иисусу Христу этого глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Это особое событие в жизни Иисуса Христа, где Иисус Христос как раз не действует так, как его просят. Да, в общем, он исполняет желания людей. Он исцеляет этого больного, тяжело больного, если так можно сказать, но он не поступает так, как ему предписывают, дают указания. Иисус показывает, что здесь речь идет об исцелении больного, тяжело больного, который страдает особого рода болезнью. И мы читаем с вами, что происходит. Он не действует, конечно, так, как его просят. К нему приводят его, этого глухонемого. До этого люди видели, что происходило. Они пережили определенные чудеса. Они знают, что это великий человек, что он имеет, обладает этой силой. И вот теперь он сделает то, что мы его просим, прямо здесь у нас на глазах, как это сейчас ведется, говорится, вот шоу нужно, чтобы все люди видели, тогда это сотрясет сознание людей, и они сразу изменят свое понимание. И люди забывают, что всегда человек пытается найти объяснение всему тому, что происходит в его жизни. Иисус не делает это исцеление на глазах у всех. Здесь перед всем народом. Мы читаем с вами удивительные слова. Евангелист Марк пишет, «Отведший его в сторону Иисус, отведший в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему». И дальше. И сказал бы несколько слов, и все было бы нормально. И человек пришел бы в состояние «нет». Мы читаем с вами удивительно, как действует Иисус Христос. «И плюнув, коснулся его языка». И теперь, наверное, что-то надо сказать уже. Нет. Дальше идет Иисус. воззрев на небо, вздохнул и сказал ему. И вот тогда только он произносит свои слова. Вот несколько действий этому предшествует. Он отводит его в сторону, он делает эту аудиенцию один на один с этим тяжело больным. Иисус понимал, что если бы он говорил глухонемому, он все равно ничего не понимает. Сегодня в современном мире есть этот язык жестов, и глухонемые, они общаются на этом языке. Это уникальное, чудесное изобретение человека, что они это сделали, они понимают друг друга. И если мы наивно думаем, что в различных культурах это одни и те же жесты, мы с вами ошибаемся. В англоговорящем мире жесты другие, чем в нашем славянско-говорящем мире среди глухонемых. Представьте себе. Это особый язык, чтобы его выучить. Это особое искусство, но не каждому, по-видимому, дается. И Иисус отводит его, влагает персты свои в уши ему. Это как кто-нибудь скажет языком медицинским, какая-то подготовка к операции определенной. Что дальше? Люди издали наблюдают, что он там с ним делает, что так все это затягивается. Мы хотим вот скорей, вот давай, ну в чем там дело? Но Иисус Христос поступает так, как находит нужным и понимает, что это особый случай. Люди-то видели и знали, как он исцелял до этого, и поэтому они прямо с готовой инструкцией пришли к нему, как мы уже сказали, вот так сделай, и все будет правильно. А Иисус поступает иначе. Когда люди говорят, вот так это нужно сделать, и нам это напоминает какую-то предыдущую и даже последующую историю, если мы в 6 главу заглянем с вами, то мы в 36 стихе прочитаем, так самоуверенно ученики Иисуса Христа приходят к Нему, как помощники Его последователи, и говорят, например, 36 стих, здесь же 6 глава, «Отпусти их, то есть народ, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Мы знаем с вами эту историю, правда? А что им ответил Иисус Христос на это? Что не вам решать, есть другое решение. Вы должны позаботиться о том, что им есть. А если мы полистаем с вами эту же книгу Евангелия и прочитаем в 9 главе удивительное место, текст Священного Писания, 29 стих, «И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Это другой случай исцеления, освобождения бесноватого человека. Он тоже был глухонемым, одержимый был бесом, и не могли ученики ничего сделать. А Иисус освободил этого человека. И когда его ученики спрашивают, они говорят ему, как бы, ну мы же сдавали этот экзамен, и вроде все правильно отвечали на этом уроке, но у нас не получилось, мы не получили положительного результата. А Христос им говорит, вы действовали не так, или не совсем так. Сей род непростой, он может выйти иначе, как только от молитвы и поста. И вот когда Иисус проделал все эти манипуляции, эти действия, Он вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его. Мы скажем, что это за метода? В те времена слюна человека имела особое значение. И только тогда, когда Он сам, воззрев на небо, как бы дал понять этому больному, что сила исходит не от меня самого, а от Отца моего. Он произносит это слово «отверзись». Такое простое и вместе с тем полное божественного могущества. Христос употребляет свою слюну как целительное средство. И мы уже сказали, что в народе оно имело особый смысл. Мы уже с вами говорим и рассуждаем о том, что сразу обращаться к такому человеку и говорить ему что-то было бесполезно, глухонемой. Мы можем как-то пофантазировать и сказать, ну, он бы сначала слух ему открыл, вот, сказал, и потом бы его уста разрешились, и он стал бы говорить. Нет, это все делается у Иисуса Христа в комплексе. Он обращается к нему с этим словом «отверзись». Иисус Христос, совершив это, мы читаем с вами, что тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. Мы, как христиане, живущие в 21 веке, имеющие уже определенный багаж опыта следования за Иисусом Христом, свидетельство Его любви, миру, окружающему нас, мы можем сказать, вспоминая нашу с вами историю обращения, исцеления духовного, возрождения, мы скажем, нет, это не наша история, с нами не так происходило. Да, правильно. Но, может быть, в какой-то степени мы в чем-то были похожи на этого глухонемого. Мы разговаривали, мы слышали, мы понимали людей, что нам говорили, мы отвечали им. Но наш слух был закрыт тому, что говорил к нам Господь. И с Ним мы не могли разговаривать. Но пришло время, и Бог освободил нас от этой немоты и глухоты. И слава Ему. Дальше мы читаем, что Иисус запретил сказывать им. Он повелел им не сказывать никому. На это были причины. Иисус однажды потом скажет: «Не пришел еще час Сына Человеческого». Но мы читаем с вами, что сколько Он не запрещал, они еще более разглашали. Итак, перед нами текст. Последний стих нашего текста, 37-й, он содержит в себе нечто. Он открывает наши очи и учит нас видеть. Слова, которые мы читаем здесь, это особые слова, послушайте. «И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает». И что тут особенного, скажем мы? Мы это часто произносим и даем характеристику людям, тем или иным, которых мы знаем или не знаем, или знаем издалека, или только знаем и слышим о них, или о их достижениях, и говорим: все правильно сделал. И даже подобные слова страховые компании берут на свой щит и помещают как этот девиз. Застраховался? Правильно все сделал. Хорошо. Евангелист Марк подтверждает: в Иисусе Христе и через Него действует Дух Творца Вечного. То, что сделал Иисус глухонемым, является особым знамением. Творение становится тем, чем оно было в самом начале. Об этом мы с вами читаем. В книге Библии, в Бытие, в первой, в самой главе, мы читаем стих 31. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Это характеристика того, что Бог сделал. Поэтому люди говорят здесь: все, что делает, хорошо делает. Это как-то параллельно, созвучно. Давайте слушаемся в эти слова. Весьма хорошо. И люди говорят: все, что делает, все хорошо делает. Конечно, нам сегодня может быть трудно проследить ход мыслей людей, живущих тогда, в первом столетии того времени. Действительность жизни, как мы ее воспринимаем сегодня, нам трудно соразмерить с тем, что есть первозданное творение. И, конечно, человеческая оценка «хорошо» очень далека от божественной оценки «хорошо». Во все времена, кто переживал Божие действие в Иисусе Христе через Его любовь в жизни своей и, соответственно, чудеса в своей жизни, он всегда различал, что это действительно хорошо приходит от Бога. Не в нарушении законов природы, а в полном становлении и усовершенствовании человека. Доверие к слышанному, могущественному Слову Божие дает силу именно во Христе Иисусе. И апостол Петр говорит: от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Во втором своем послании соборном пишет об этом великий апостол Петр. Это не только обещание. В повседневной жизни вера наша реально раскрывается в наших деяниях. Наша радость будет следствием благодарности Богу, который все делает хорошо. Люди иногда останавливаются и говорят, почему это Бог допускает в моей жизни? Почему так происходит? Почему Он так делает? Мне это не нравится. Это неправильная оценка. Бог не может делать неправильно. Он всегда прав. Он Творец наш. И все, что Он делает в нашей жизни, мы должны сказать, Он делает это хорошо. И в заключение. Радость наша должна становиться активней. Это должно происходить внутри нас самих с вами, братья и сестры, друзья, дорогие. И тогда мы будем объяты любовью к братьям, любовью к сестрам, к нашему ближнему. Евангелист Марк описал это знамение, это чудо, которое совершил Иисус Христос именно таким образом. И впоследствии дальше он будет внимательно описывать о том, как он будет слепого исцелять тоже при помощи своей слюны. Он описал это, и мы должны это видеть именно так, теми глазами, как он ее описывает. Нам не всегда нужно смотреть на этот маяк, перед которым мы стоим, и удивляемся, и восхищаемся, надо же, 65 метров в высоту, и там такой большой купол, и там такой сильный прожектор. Какая прелесть! А сколько энергии на это израсходовано? А сколько краски было на ремонт? А сколько... и так далее. И мы не задаемся даже вопросом, а как это действует там, в океане, когда капитан ведет корабль, и он всматривается в эту мглу, чтобы увидеть хотя бы один лучик от этого маяка, потому что это жизненно важно для жизни тех, за кого он отвечает, плывущих с ним на том корабле. Через этот текст, через эту историю Бог хочет укрепить нашу веру и доверие к Нему. Если наша вера сегодня слаба и мала, и уподобляется слабому деревцу, то нужно помнить, что Иисус Христос является тем, кто трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит. Под этим знамением нам сегодня Господь позволяет следовать за Ним. Сегодня, друг дорогой, если ты пережил это чудо в своей жизни, благодари Бога с особой радостью, с особой благодарностью. А для тех, друзья мои, если вы еще себя почему-то определили в категории глухонемых, тех, кто еще не совсем или совсем не слышит голос Божий и не может разговаривать с Ним, сегодня благодатное время. Сегодня еще день спасения. Сегодня можно прийти к Иисусу Христу. Сегодня можно довериться тем, кто на своих молитвах принесут вас к Иисусу Христу. И дай Бог, чтобы они без каких-то инструкций принесли вас к Иисусу Христу, к Богу, к Господу, с просьбой открыть вам уши, слух ваш и ваши уста. Да поможет нам Господь еще глубже уразуметь эту истину сегодня, в этот воскресный вечерний час. Аминь.